Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Есть у Чехова такой рассказ «Ах, зубы». У героя этого рассказа болит зуб. «Кажется, сам черт с чертенятами засел в его зуб», пишет Чехов, «и работает там когтями, зубами и рогами. У бедняги лопается голова, сверлит в ухе, зеленеет в глазах, царапает в носу». Чехов не единственный прозаик, писавший о зубной боли. У хорватской писательницы Славенки Дракулич есть эссе о плохих зубах соотечественников. «Плохие зубы, — пишет она, — напрямую связаны с плохими дантистами и плохой едой. Но не только. Дело в специфической культуре сознания, склонности не видеть в себе индивидуума. Мы нуждаемся в революции самовосприятия. Это не произойдет автоматически в результате политических изменений. На это понадобится куда больше времени, чем на достижение прогресса в экономике и политике. Нам нужно взять ответственность за других и себя». Вот каким далеко идущим выводом приходит Дракулич, рассуждая о зубах. В нашей пражской студии писатель Виталий Витальев. Он вырос в Харькове. До 1990 года жил в Москве. Сотрудничал с литературной газетой, «Крокодилом» и другими изданиями. В 90-м году уехал в Англию. С тех пор пишет главным образом по-английски. Поверх барьеров он делится личным опытом лечения зубов в Советском Союзе, Англии и Венгрии.
Как вы думаете, я не шепелявлю, если я скажу, скажем, 66, когда мне поставили все новые зубы в Венгрии, меня все время не просили повторять 66, симметрия. Поначалу было трудно к этому привыкать, но сейчас, уже почти через год после этого, по-моему, шепелявость практически исчезла. И я начинаю привыкать к своим замечательным новым зубам. Это был трудный процесс. Я являлся одной из типичных и многочисленных жертв советских зубных врачей и советской зубоврачебной практики, где одним из основных, если не единственным методом лечения зуба было его вырывание. Впервые, наверное, я это почувствовал, когда мне было лет 7-8, когда только у меня начали появляться уже не молочные, а как бы взрослые зубы. Я оказался в кресле зубного врача, и первые мои настоящие зубы были вырваны. Ну а потом, к 19 годам, наверное, у меня уже не было практически половины зубов. Причем вырывались они самыми варварскими методами. Я помню, в Харькове, где я жил, была такая зубная клиника на улице Тринклера. И у моей мамы были там знакомства, поскольку моя мама работала, она была инженером-химиком по зубоврачебным материалам. В Харькове был завод зубоврачебных материалов на улице Энгельса. То есть у меня был блат. То есть меня, наверное, лечили лучше, чем других. Но тем не менее, когда у меня опухла щека, я уже был в университете, по-моему, на первом курсе или на втором, и появился флюс. Я начал встречаться с одной симпатичной девушкой с биологического факультета. И, конечно, встречаться с девушкой с флюсом – это не самый лучший вариант. И я пошел, чтобы мне, значит, это вылечили, сказали, что будут вырывать. И врач взял такие как бы клещи, но зуб никак не поддавался. И потом медсестра принесла стамеску настоящую. И он молотком по ней бил. И в это время у меня, значит, тащили зубы. В результате, конечно, мой флюс только увеличился. Девушка, кстати, совершенно не имела ничего против этого. И когда в конце концов он прошел, она сказала, что меня не узнает и не признает даже меня без этого флюса. Да, ну вот я упомянул маму, которая работала в этой области на своем заводе зубоврачебных материалов. Она занималась изобретением и приготовлением новых пластиков для съемки форм для протезов зубных. Ее руки всегда пахли очень приятными вот этими пластическими материалами. Но потом, кроме этого, они делали... Я помню, она приносила домой искусственные пальцы, которыми я играл в детстве. И, естественно, искусственные зубы и так далее. И материалы эти все были, так сказать, они чудесно пахли. И вот они мне напоминают те материалы, которые сейчас используют на Западе. Куда они исчезали в Советском Союзе, я не имею представления. Варварские, какой-то цемент они использовали для этих же целей в Советском Союзе или еще что-то. Эти прекрасно пахнущие материалы, это была какая-то сказка. Так что ее профессия меня не спасла от зубоврачебных страданий. Может быть, она их только увеличила, поскольку, в отличие от многих своих соотечественников, которые просто не ходили к зубным врачам вообще, то есть я к ним ходил и поэтому страдал. Когда я уже был студентом, и у меня половины зубов уже не было, этот процесс стал и типа нарастающий как бы, потому что несколько раз, два раза, три раза вернее, мне вырывали совершенно здоровые зубы по ошибке. Я помню, мы были в студенческом стройотряде, в Крыму мы работали, у меня там страшно разболелся зуб, и я поехал, так сказать, его лечить на автобусе в деревню под названием, я помню название, Куйбышево, наверное, сейчас его переименовали что-то другое. И там была такая молодая скучающая блондинка, дебилая, и мне было... сколько, 19-20 лет, и ей была приятна моя компания. Ее внимание было несколько рассеяно, наверное. То есть она посмотрела на мой зуб, говорит, а, все, сейчас вырвем, все будет нормально. Где-то навокаин даже нашла. Ну, все, теперь, говорит, езжайте обратно. Я поехал в наш лагерь, навокаин действовал какое-то время. Утром я проснулся с совершенно невероятной болью. И опять поехал туда. Оказалось, что она посмотрела, говорит, ну-ка, откройте рот, постучала. А, говорит, черт возьми, я вырвала здоровый случайно. Ну, ничего, говорит, сейчас мы это поправим. И вырвала якобы правильный зуб. Ну, мне никто не верит, вот, я клянусь, просто вот клянусь, что она опять вырвала здоровый зуб, но с другой стороны уже. Ну, в третий раз, конечно, уже Бог любит троицу, уже все было сделано правильно. Скучала женщина, понимаете, может, ей хотелось, так сказать, меня еще раз увидеть, кто его знает. И вот эта вот дырка в челюсти у меня, так сказать, она неожиданно произвела очень большое впечатление на местных жителей и на моих товарищей по отряду, поскольку я мог пить вот это жуткое вино, которое мы там пили, которое называлось мухомор, я его мог пить, не открывая рта, то есть я мог бутылку поставить вот так вот, с закрытым ртом его высасывать, и этому все очень завидовали. И еще раз по ошибке мне вырвали здоровый зуб, это уже было в Москве. В Москве, кстати, была единственная поликлиника, которая работала 24 часа в сутки для, так сказать, срочных зубных всяких процедур. Это был какой-то дантовский ад. Мы приехали с мамой, я помню, ночью, у меня была страшная зубная боль, люди там сидели на траве, все стонали, дантисты эти ходили, значит, по вырванным зубам, которые хрустели под их ботинками, как снег свежевыпавший, и они были какими-то садистами, они говорили, а, ну, сейчас мы тебя сделаем, давай, садись, и доставали эти щипцы, ужасная боль, вырывали этот зуб, бросали его на пол, говорит, все, пошел.
Скорее, леди и джентльмены, приготовьте инструменты. Вызывайте больных.
Чья очередь? Входите. Ввиду того, что вы женщина, да еще красивая, садитесь лучше в другое кресло.
И не подумаю.
Бенсон, займитесь этой леди, прошу вас. Пикин, предоставляю вам последнюю возможность. Идите к тому креслу.
Пожалуйста, пополощите рот, а потом выплюньте. Так, больно? Этот болит?
Открыть рот. Благодарю.
Зуб тащи.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В нашей пражской студии писатель Виталий Витальев. Тема его монолога – зубы и их лечение.
Что касается Запада, то есть, естественно, после всех этих невероятных страданий, я как-то, так сказать, старался все равно избегать дантистов. Один лондонский дантист посмотрел мне в рот, а у меня там были еще такие вот из нержавеющей стали такие вот некоторые зубы, по блату, опять же, сделанные в Москве уже какими-то мамиными знакомыми, с которыми она работала. Честно говоря, он чуть не упал в обморок. И говорит, вы знаете, мне это напоминает железнодорожный узел. Все эти мостики, туннели, так сказать. Эту систему никакой я не вижу. Он назвал его Ленин-бридж почему-то, мост имени Ленина, вот мои мосты. И, так сказать, некоторые брались их лечить, некоторые сказали, что это уже нечего лечить. Так я и жил как-то, вот немножко там антибиотик какой приму или болеутоляющее. И удалось мне избегать зубных врачей в Австралии, и здесь, где-то лет 20 вообще я не ходил. Но потом это все уже действительно достигло таких пределов, когда ждать больше было нечего. Зубы стали просто у меня выскакивать изо рта, так сказать, как будто такое вот самоубийство какое-то вот зубное. Я с ними говорил, кстати, как с живыми существами, просто вот без всякой боли, просто выпадали. То есть я понял, что надо что-то делать, надо их спасать. И я поехал в Будапешт со своими тремя зубами оставшимися в клинику под названием Smile Savers, то есть спасители улыбок. Почему Будапешт? Потому что Венгрия имеет давние традиции. Они это называют зубоврачебный туризм. И это очень смешно, поскольку вот когда ты с ними вступаешь в контакт, они тебе посылают маршрут. Как будто ты действительно едешь путешествовать. Этому бизнесу венгерскому уже больше 100 лет. В основном они специализируются на протезировании, а последние годы на имплантировании зубов. Это значительно дешевле, чем в той же Англии. Раза в три, наверное, дешевле. И, наверное, раза в три лучше тоже. Потому что в Англии деньги какие-то совершенно сумасшедшие, которых у меня не было. И, наверное, и не будет никогда. То есть я не мог себе это позволить. А в Венгрии каким-то образом это было возможно. Мне вырвали все мои оставшиеся зубы под общим наркозом. Слава богу, их было не так уж много. И в тот же день установили импланты. Потом временные, так сказать, протезы. И потом через 5 месяцев постоянные, вот они у меня сейчас, я к ним привыкаю. Поначалу было трудно, особенно с временными протезами, потому что мой язык никак не хотел примириться со своим новым статусом. Потому что он привык, что он был таким боссом моего рта, много места, зубов-то не было. Вот, то есть он ходил туда-сюда, как такой вот начальник такой тоталитарного стиля, я бы сказал. И вдруг появляются эти солдатики. Кстати, вот я позже поговорю, может быть, о метафорах зубных. Действительно, один английский писатель сравнил зубы с мальчиками-хористами, но, по-моему, было и сравнение с такими солдатиками. Вот появились эти белые солдатики, и вдруг язык, так сказать, оказался ограничен в своих движениях. Ему это не нравилось. То есть я постоянно его прокусывал этими своими новыми, острейшими, так сказать, пластмассовыми зубами. Это было неприятно. Где-то, наверное, месяц это продолжалось. Язык мой весь был похож на такую вот, я не знаю, на отбивную котлету, наверное, у меня во рту. Это было больно. Но потом ко всему я привык и опять приехал в Будапешт. Они мне сняли временные зубы и сказали, ну так, значит, мол, пока их мы снимем, посмотрим, поставим, пока их поносите 2-3 дня. И эти зубы у меня стали в Будапеште ломаться, эти челюсти. Это было очень неприятно и, наверное, смешно со стороны. Я помню, мы сидим в этом с женой в этом венгерском небольшом таком баре, кафе, и передо мной стоит бобовый суп. Я был голоден, мы только прилетели, ничего не ел, 2 часа дня. Открываю рот, чтобы укусить либо хлеб, либо, так сказать, съесть ложку этого супа, и значит, верхняя челюсть разламывается на 2 части и падает в тарелку с этим бобовым супом, с таким всплеском. И там официант перепугался, да, и говорит, что такое, что, может, скорую помощь позвать? Я говорю, да нет, позовите лучше, может быть, инженера, я не знаю, кто может это все поставить на место. Вот, но это было всего 2-3 дня, а потом поставили замечательные эти зубы. И вы знаете, это удивительно, как меняется весь твой характер, наверное, благодаря новым зубам, поскольку вот появляется какая-то улучшенная самооценка, это точно, так сказать. То есть ты уже не боишься открыть рот. Я всегда, если посмотреть на фотографии моих последних 20-30 лет, я всегда там с закрытым ртом.
Итак, товарищи, зубы – это жирнова нашего организма. Человек, обладающий большим количеством зубов, хорошо усваивает пищу, и поэтому он здоров, весел и счастлив в общественной и личной жизни. И наоборот, человек, страдающий отсутствием онных, предрасположен к болезням, раздражителен и морально неустойчив. В связи с вышесказанным, значение 33-го зуба трудно переоценить, товарищи.
Пройдя через все эти круги зубоврачебного ада за все эти годы, я стал задумываться, как-то философски немножко пытался на это посмотреть, и думаю, господи, интересно, как вот жизнь зубных потерь, моя жизнь зубных потерь, мои зубы разбросаны по всему земному шару. А зубы-то ведь тоже, это часть тебя в какой-то мере, да? Твои гены. Ну, наверное, конечно, большая часть все-таки осталась в Советском Союзе, еще на Украине, потом некоторое количество в Москве. Но в Австралии, ну, немного, может быть, 2-3. Опять в Англии и уже в Центральной Европе. И в том, что, так сказать, последние мои все зубы остались в Будапеште. Как-то между Востоком и Западом всегда Венгрия была, да? То есть я в этом стал находить какую-то симметрию, какой-то баланс. Я нашел место, где вот оставшиеся мои зубы хорошо было посеять, потому что оно было между Востоком и Западом, как, так сказать, всегда Венгрия. Нашел некоторые литературные упоминания о зубах. Их очень много. Зубы играют огромную роль в литературе, в музыке. Я никогда как-то об этом не задумывался. Но вот, пройдя через все это сам, я стал искать в литературе, в истории, зубоврачебные какие-то ассоциации. Ну вот, скажем, если говорить об истории, да, в какой-то мере зубоврачебная практика существовала еще в древнем мире, да, потому что находят какие-то варварские зубоврачебные инструменты, я знаю, при раскопке в Помпеях, в Древнем Египте и так далее, и так далее. И даже если посмотреть на эти мумии, по-моему, у них находят зубы, которые подвергались какому-то лечению. Потом уже позже, в средние века, врачебными делами, которые в основном сводились к зубодерным делам, занимались парикмахеры. Если ты хотел какие-то протезы, то их делали ювелиры. Вот был такой Ги де Шояк, один из первых зубных врачей во Франции. Или Пилло такой был, французский ювелир, который делал протезы, даже не видя тебя. Он так как бы приблизительно все это делал. Подходил, а нет, но все равно приходилось это носить. В России Петр I, когда он вернулся из Голландии, он там что-то, так сказать, тоже узнал о зубоврачебном деле, которого не существовало, естественно, в России. Он стал заниматься им собственноручно, несколько по-садистски вырывая зубы у своих же собственных придворных и коллекционируя их. То есть его коллекция зубная, я сам видел ее фотографии, она существует. Он их нумеровал, эти зубы, и коллекционировал. Да, интересна вот такая история с Джорджем Вашингтоном. У него были ужасные зубы. Его портрет на знаменитой банкноте, так сказать, долларовой, если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что на его лице написано «страдание». Я нашел, опять же, очень интересную цитату из одного американского дантиста. Нашел ее в книжке. Такая книжка есть «Smile Steal Us», она недавно вышла. Ричарда Барнетта, и вот он там цитирует, она называется «Похитители улыбок». И вот он там цитирует анонимного американского дантиста, который в 1923 году якобы сказал в интервью журналу «Гигиена рта» Oral Hygiene, он сказал, что никогда не видел большевика с хорошими зубами. И при этом добавил, что, это мой перевод, правильный уход за зубами несовместим с умственными движениями, приведшими к большевизму. Понимаете, как хотите. Задолго еще до Венгрии у меня был интересный опыт в Лихтенштейне. Когда я собирал материал для своей книги «Little is the Light», «Маленький свет», ну, так, примерно перевод такой, о маленьких странах Европы, самых маленьких, я посетил Лихтенштейн. Там я узнал, что Лихтенштейн является крупнейшим в мире производителем искусственных зубов. Это основная индустрия этого карликового государства. И все это происходит там, на такой фабрике. Моя мама, еще помню, у нее были проспекты этой фабрики, вот я, собственно, поэтому и знал о ней. «Иваклар» она называется. Я посетил эту фабрику, все это, конечно, очень было впечатляюще. И они мне тогда сказали, тогда импланты еще особо не практиковались, но они делали тысячи, десятки тысяч искусственных зубов, экспортировали их. Что было интересно, они сказали 60 разных оттенков. Как писателя меня заинтересовало отражение зубной темы в мировой литературе, в том числе и в русской литературе. Вот, скажем, если вы помните Ванни Карениной, когда Вронский вспоминает эту жуткую картину Анны под колесами поезда, у него болят зубы. И вот я еще не помню, какой это писатель достаточно точно сказал, что в комнате стало так тихо, что свело зубы от этой тишины. Зубы, они очень чувствительны, так сказать, к звукам, к музыке. Ну, Чехов, конечно. Один из моих любимых писателей, Валентин Катаев, у него есть жутковатое описание зубной боли в его книге «Разбитая жизнь» или «Волшебный рога Берона» о детстве. Вот, в частности, в одном месте он пишет, как папа его повел к одесскому дантисту по фамилии Флеммер.
«Не буду вспоминать сверление зуба бормашиной. Один звук, который, проникая вглубь всех моих суставов, до самого мозга костей заставлял содрогаться весь мой организм. В особенности не буду вспоминать тот миг, когда тончайшая изогнутая игла еще не коснулась обнаженного нерва, а уже все мое существо испытывало грядущую адскую боль, и опять она, эта боль, как бы окрашенная в ярко-красный огненный цвет, пронзала меня, как раскаленная проволока».
Это значит Катаев. Но если взять, скажем, английскую, британскую литературу, я даже составил такой списочек метафор, я не буду называть писателей, которые их употребили, связанных с зубами, но вот, скажем, различные писатели сравнивали, современные писатели, с могильными плитами под зимней луной, с орешками, с бледными мальчиками из церковного хора, с корешками того британской энциклопедии, сделанными из алебастра, с домиками, наехавшими друг на друга в результате взрыва. Один даже писатель сравнил зубы с незарегистрированным холодным оружием, а другой с неожиданно выскакивающими из укрытия штыками. Да, кстати, после этой истории с челюстью, упавшей в суп, я вернулся в это же самое кафе в Будапеште с женой, уже, так сказать, с нормальными зубами, вот как у меня сейчас. Благополучно, без всяких происшествий. Съел не только этот суп, но еще и, по-моему, какие-то там венгерские традиционные клёцки, лепешки. Зубы остались на месте. И в какой-то момент, наверное, по завершению этой трапезы, я вдруг понял, я осознал очень ясно, что я никогда больше не испытаю зубной боли. Осознание этого было очень и очень приятным. Мне кажется, что мои зубные страдания подошли к концу.
По нашим предварительным подсчетам, мы сможем в самом ближайшем будущем увеличить количество зубов у каждой общественно полезной единицы до 40-45 штук, товарищи. Уникальный зуб Травкина Ивана Сергеевича может явиться ключом к воротам в новый золотой век, где навсегда сгинет в прошлое извечная ахиллесова пята человечества, проклятая беззубая старость.
Писатель Виталий Витальев «Сказание о зубах». В передаче использованы звуковые фрагменты из кинокомедий «Мистер Питкин в больнице» и «33». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.